Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер. На радио Вера. Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Константин Мацан. Сегодня у нас в гостях в этом часе с нами, с вами, в студии Светлого радио архимандрит Сергий, наместник Иосифа Волоцкого Ставропигиального мужского монастыря. Добрый вечер, отец Сергий.
Добрый вечер.
Иосифа Волоцкий монастырь. Сама фигура преподобного Иосифа Волоцкого, у человека, который просто изучал в школе историю и чуть-чуть, может быть, слышал историю церкви, моментально рождает некоторые ассоциации. Вспоминается спор иосифлян и нестяжателей. Вот фигура Иосифа Волоцкого, его, скажем так, в этом споре оппонент или визави, как это принято считать, так стереотипно, Нил Сорский. И вот два, скажем так, лагеря в древней истории церкви русской. Есть некие осифляне и нестяжатели. Причем слово «нестяжатели», оно такое очень позитивное. Они призывают к нестяжанию, к вот такому презрению к богатству, к очень какому-то евангельскому идеалу. И в этой логике для вот человека такого непосвященного вопрос кажется, что вот нестяжатели – это хорошие, а осифляне стало быть какие-то плохие. И вот их возглавляет Иосиф Волоцкий. Я сейчас, конечно, намеренно огрубляю, гипертрофирую, но такой стереотип есть. Давайте разбираться и вспоминать, в чем же там дело. Вот сама фигура Иосифа Волоцкого в этом споре, она о чем?
Действительно, то, что сейчас сказали, это такая, можно сказать, такое либеральное, можно сказать, видение этого вопроса, потому как мы все учились по Карамзину, эта точка видения истории, она возобладала именно после, можно сказать, Карамзина. Таким образом, даже в позапрошлом веке ученые постепенно пытались разобраться, но потом наступило советское время, и советская школа тоже стояла на этих позициях. Но, к сожалению, сейчас, точнее, к радости можно сказать, что сейчас были исследования многие, которые немножко по-другому смотрят на это противостояние, которое, можно сказать, и не было на самом деле, потому как никогда сам Иосиф Волоцкий с Нилом Сорским никогда друг друга себя не противоставляли. На самом деле, противостояние было действительно школы преподобного Иосифа Волоцкого и так называемых заволжских старцев. И противостояние уже, можно сказать, началось после смерти Нила Сорского. И когда в столицу приехал князь Васян Патрикеев и князь Инок, точнее, он считал себя последователем Нила Сорского. На самом деле там мало что было от последования, потому как князь и насильно, можно сказать, постриженный, он, конечно, по-монашески не жил, но жил в том районе и, во всей видимости, общался с Нилом Сорским, знал его позицию, а его мнение, расхождение Иосифа Волоцкого с Нилом Сорским в чем было? На соборе 1503 года решился вопрос, поднялся, точнее, вопрос о землевладении монастырей, хрейских домов, церквей. И Нил Сорский, как последователь скитского жития, конечно, скиты обычно живут таким образом очень бедно, и действительно за счет, как бы сказать, своего какого-то рукоделия или огорода, или еще как, но это как бы в идеале, но на самом деле я сейчас немножко дальше коснусь этого вопроса, как устроены скиты по жизни. И вот князь Инок Васян, Косой, Патрикеев, как бы фамилия, ну да, вот таким образом он проходит выступ по истории. Он в своей жизни общался и узнал его позиции о том, что преподобный Нил Сорский говорил, что монастырям нехорошо иметь такие богатства, села, ну, то есть, потому как, например, если жертвовалась какая-то не то земля, то есть вклад какой-то был в монастырь, соответственно, жертвовалась не просто земля, но селами, и доход от этих сел, соответственно, шли в монастыри. Ну, села что такое? Тоже люди. С одной стороны, неправильно, потому что сейчас, например, монастыри или может быть, церкви, ты владеешь какой-то землей, например, но там нет сел, там нет людей. Вот. Ну, конечно, такие ассоциации как бы вот попадают в какое-то, ну, не рабовладение, но что-то похожее. Ну, такие ассоциации, конечно. И вот Нил Сорский, он говорил на соборе, что нехорошо иметь монастырям и там церквям.
Большую церквям, собственность какую-то.
Ну, да, отсутствие богатства, они должны жить вот именно своими руками возделать. Но Иосиф Волоцкий на соборе занял другую позицию, что без этого невозможно жить монастырям, невозможно помогать бедным, невозможно строить храмы, расписывать, писать иконы. Ну, невозможно жить без этого, что церковь должна занимать социально значимую позицию, значимую в государстве, чтобы влиять на нравственность, на государей, на бояр, ну, кого угодно, и кормить людей. Вот наш монастырь годы кормил там, ну, по одним данным, там, по 700 человек ежедневно, а некоторые данные и 1000, и больше, ну, как бы данные некоторых у разных источников разнятся. И более того, Иосиф Волоцкий говорил, что богатство монастырей, церкви, это богатство бедных. И вот поэтому. Вот. И была разная позиция, в чем еще была сложность. Что в то время, это, почему этот вопрос так поднялся, и поднялся исповедь, потому что первоначально он не ставился как для собора, а исповедь был почему поднят, потому что великий князь уже в то время задумался, что церковь слишком богатая, и надо бы земли как-то у нее отобрать, что потом Екатерина сделала великая. И он этот вопрос поднял. В то время великий князь Иоанн III, ну, великий человек, но он чувствовал действительно нужду, может быть, что там на большие расходы, там войны ведутся какие-то, еще что-то строить, ну, что угодно, конечно, земля нужна. Но возобладало мнение Иосифа Волоцкого. Он стал в защиту церковной землевладения, хотя в то время архиереи были напуганы, они не сразу, как бы сказать, могли противиться, зная, что это мнение великого князя, но потом они постепенно заняли позицию тоже Иосифа Волоцкого, и, конечно, великий князь был недоволен, но деваться некуда, уже, как бы сказать, соборы пересматривались это решение, но таким образом была отстаяна позиция церковного землевладения. И потом уже, когда после этого собора Нил Сорский ушел в мир иной, представился к Господу, на арену выходит именно князь Васян Патрикеев, который понял позицию великого князя, что а кто подставил землевладение? Иосиф Волоцкий. Значит, он не прав, и он приблизился к великому князю, как и он был, по-моему, был троюродный дядя, что ли, Василию III князю великому. Вот. И еще такой момент, что в то время церковь боролась с ересью жидовствующих. Ну, это церковное название, советская историография называлась новгородско-московская ересь. И там же в Заволжских скитах князь Васян Патрикеев сошелся с этими людьми, которые в то время ссылались туда люди перед этим, когда были соборы, когда была борьба с ересью. И многие, кто-то бежал, кто-то был сослан туда. И таким образом сошелся и был напитан этими же идеями. Вот. И поэтому тут и землевладение, и спор, то есть, потому что против ереси тоже Иосиф Волоцкий стал жесткую позицию принимал в то время. И поэтому тут все как бы сошлось в князе Васяне Патрикееве иноке, что это был злейший враг. Злейший враг его. И поэтому начал борьбу. Как он только приехал в Москву, вернулся после ссылки. Но тоже как бы не сразу, уже на самом деле, уже в это время, когда он начал писать свои полемические сочинения против позиции Иосифа Волоцкого, сам Иосиф Волоцкий тоже, к сожалению, уже был больной. Он уже почти не выходил из кельи, ну, то есть очень серьезно болел, потому что был подвижен, чтобы не ходить даже в храм не можно. Даже для него братья сделали палатку рядом с храмом, чтобы мог бы в этой палатке лежать и слушать богослужение. И вот в это время начал писать эти вот полемические какие-то произведения против послания, можно сказать, против Иосифа Волоцкого. Иосиф Волоцкий начал отвечать, но великий князь начал поддерживать своего родственника и запретил на эти сочинения отвечать Иосифу Волоцкому. То есть, как бы напали нападки довольно серьезные, и Иосиф Волоцкий не мог никак отвечать. Он рассылал послания своим приближенным, боярам, чтобы они как бы помогли отстоять его доброе имя, можно сказать. Так как наш монастырь был, принадлежал Новгородской епархии, и там было так, ну, такое дело, можно сказать, ну, пускай назовем ее недомолвкой, между преподобным Иосифом Волоцким и Серапионом Новгородским. И там сложная была ситуация в том плане, что после смерти князя Василия Борисовича Волоцкого, Бориса Васильевича, простите, Волоцкого, княжил там его сын Фёдор. И в какой-то момент он решил, что это его вотчина монастырь, ну, может, грубо говоря, его грабил. Отнимал иконы, занимал деньги, их не возвращал, ну, крупные суммы, и очень сильно прям ослаблял, даже до того, что Иосиф Волоцкий хотел уйти. Но братья его остановили, говорят, как так? Мы тут ради тебя собрались, и как ты уйдешь от нас? Вот, и в такой момент преподобный опросился под великого князя уйти от Фёдора и послал сообщение об этом своему архиерею, как бы так, ну, он не мог писать, но там была чума, мор, и люди гибли, и это послание дошло до владыки Серапиона. А князь Фёдор на это дело сыграл, таким образом подстроил так, чтобы владыка Серапиона отлучил от церкви преподобный Иосиф и разрешил, не разрешил ему причащаться, не всему даже монастырю. Вот, и под таким отлучением было. Ну, деваться некуда было, и преподобный обратился к митрополиту московскому, чтобы разобраться в этой ситуации. Ну, разобрались так, что, к сожалению, ну, можно сказать, трагически не разобрались как что, и владыка Серапион Новгородский был низвержен с кафедры, его на покой отправили один из монастырей, потом он оказался в Троицко-Сергиевской лавре. Ну, вот такое, к сожалению, было. И почему я коснулся этого момента? Князь инок Васян Патрикеев решил, как бы сказать, отменить решение собора о низложении владыки Серапиона и оставить под запрещением преподобного. Ну, то есть там как бы со всех сторон такое было, вот, можно сказать, нападки на преподобного. И более того, он начал дальше еще вредить монастырю, даже уже после смерти преподобного. Считал, что, ну, хотел вообще, ну, может, уничтожить. Ну, я не знаю, всю память о преподобном монастыре. И дальше полемика эта шла, и как раз, к сожалению, остатки вот этих последователей ереси жидовствующих, они так и были. Они куда ни вались. То есть они, кто-то сбежал, кто-то за границу, кто-то в Заволжский скита, кто-то еще где-то. Они также мстили монастырю. И поэтому это вот негативное, как бы сказать, мнение о монастыре, а именно не то, что, а вот о всем, как бы, ну, как говорят, ну, сифлянство назвали, да, но это целая традиция монастыря, целая монастырь-традиция.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Архимандрит Сергий Воронков, наместник Иосифа Волоцкого Ставропигиального мужского монастыря, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Отец Сергий, вы так рассказываете о, казалось бы, древней истории монастыря Иосифа Волоцкого, как будто бы это касается вот вас непосредственно сегодня, как будто бы вы, ну, видимо, вы так себя ощущаете в этой традиции, и вы за него в ответе сегодня, если вы наместник монастыря, который связан с именем Иосифа Волоцкого. И вот и это очень интересно слушать, поэтому темы, которые тогда, казалось бы, дискутировались, почему они такие острые и сегодня? Почему мы до сих пор этот спор вспоминаем? Потому что вообще спор про имущество и деньги всегда актуален, как мне кажется. Он никогда не оставляет нас равнодушными. Может быть, это тоже такой повод задуматься. Но вот смотрите, вы когда говорили о позиции Иосифа Волоцкого, о том, что это была идея служения, что и имущество, и какие-то заработки, и собственность монастырю нужны, чтобы обращаться к людям, чтобы кормить голодных. И тут же через запятую вы упомянули, чтобы строить красивые храмы, чтобы их расписывать. И для человека, который, может быть, смотрит на церковь со стороны, эта логическая цепочка не так уж понятна. Да, кормить верующих — это хорошо. А купало зачем золотить? Вот частый упрек, который в адрес церкви звучит. Вот что вы готовы такому критику или скептику ответить?
Вы знаете, что говорил великий Достоевский, что красота спасет мир. Конечно, в первую очередь имелось в виду красота Это божественная красота.
Христос.
Христос. Ну, здесь мы живем отображение, наше материальное мир — отображение Царства Небесного. И поэтому и купола, на самом деле, они же все-таки что символизируют? Небо, святость Божия, правильно. Поэтому есть во всем этом символика. Но искусство, оно не может быть на голодный желудок, понимаете? Ничего человек не сочинит, не прекрасно ничего, когда он ищет себе, что поесть, и руки дрожат от, ну, от недоедания или что-то, ну, чего угодно. Понимаете, вот почему вот такой вот век, позапрошлый век был богат на великих русских классиков, живописцев. Ну, вот, да, люди, к сожалению, ну... как бы, да, были подчинены крестьяне, дворовые, да, которые кормили своих, ну, дворян, да, ну, вот кто-то имел достаток, который не думал, где, как заработать себе на кусок хлеба, хотя они могли не писать великие произведения. Даже церковь, она тоже мыслит, как бы, конечно, есть подвижники, которые ничего не едят, не пьют, но они для чего это делают? Для святости, для молитвы, для стяжания Святого Духа. Ну, люди разные. Есть люди, которые, например, имеют дар от Бога живописный, например. Вот преподобный, например, Андрей Рублев. Да, вот тоже подвижник, хотя я тоже думаю, что он, как бы сказать, был подвижником и аскетом, и, наверное, имел еще какие-то особые дарования, чтобы писать такие иконы, которые до сих пор они... Ну, хотя Иосиф Волоцкий тоже был ценителем, и мы знаем по описям, что в монастыре было около десятка икон Андрея Рублева. И он еще дружил, у них была духовная дружба еще с преподобным Иосифом Волоцким, еще с Пафнутием Боровского монастыря, с великим живописцем Дионисием. И вообще было как бы у нас в монастыре несколько десятков, если не сотни, так почти даже около сотни икон Дионисия. И в первый каменный храм расписывал нас Дионисий, писал иконостас, скорее всего, и весь храм. Поэтому был ценитель Иосиф Волоцкий, таких... великий живописец, он понимал. Поэтому в монастыре развивалась и певческая школа, и храм строился в то время под особым каким-то, ну вот, можно сказать, конечно, под руководством Иосифа Волоцкого, но тоже какие-то поняли, идеи были и богословские там, и ну, как можно сказать сейчас, как суковеческие, да. Ну, церковь, она ценит красоту, потому как... Если есть шедевры, они помогают человеку окунуться в мир божественный, например, та же икона. Какая там перспектива? Если сделать некрасиво, как, ну, как-то намалевать, ну, как человек будет и молиться перед ней? Ну, никак. Если будет некрасивая, например, херувимская песня, ну, как я молить? Вот, поэтому. А вот люди еще есть мирские, которые, вот, ну, они тоже ценители искусства. Есть искусство мирское, а есть... можно сказать, церковное или христианское, но оно духотворено, не как мирское. Поэтому и нам, и церковь, она делает, старается все делать красиво, изящно, и в этом видит отголосок мира божественного.
Знаете, я помню, что несколько лет назад, когда Госдуме обсуждался закон, а вернее идея принятия закона о возвращении религиозным организациям имущества религиозного назначения, я как журналист просто был на одном из круглых столов и слушал одну из дискуссий, причем одну из самых первых, наверное, на эту тему. И я почему-то очень запомнил, как один из чиновников, один из депутатов, не представитель церкви, говорил с очень таким большим... каким-то горением в глазах, что я боюсь, если мы вернем церкви, например, или другой религиозной организации какое-то имущество, не станет ли это соблазном для этой организации, чтобы использовать это имущество как-то вот для самообогащения. И тогда представители церкви, которые тоже на этом заседании были, отвечали ему, что, наверное, это, в принципе, справедливое опасение, но оно есть и у церкви. Это вопрос к... церкви самой, как она внутри себя, будет эту проблему решать. И я тут почему-то вспоминаю сейчас этот спор Иосифляна-Нестяжателя и саму эту тему историческую. Ведь и вправду, если у тебя ничего нет, если ты живешь в бедном скиту, то и соблазнов меньше. А вот вы наместник крупного монастыря, монастыря с такой крупной историей, историей благотворения, историей обширных земель монастырских. Стоит ли для монахов, как просто как для людей, как для христиан, эта проблема соблазна вот именно в таком монастырском устройстве, какую-то для себя опасность найти? И как вы ее решаете?
Не знаю, на самом деле, в нашем монастыре, когда действительно было много всего, был очень строгий устав. То есть здесь, конечно, была путаница позиций, например, нестяжателей. На самом деле позиция скитов Нилосорского была такая, а бедность – это бедная церковь, бедный иконостас в храме, чтобы всего себя отдать внутреннему деланию. А позиция иосифлянства была такая, а личной бедности. Церковь должна быть красивой, богатой, но личной бедности, потому что...
Личной бедности монахов.
Да,
личной. Христиан.
Да, личной, потому что, вот, например, у монахов по уставу, преподносим, ничего, никакой личной... Отказ полностью от личной собственности. Полный отказ от личной собственности. То есть все общее. Например, вот из общей, как бы сказать, что приобрели для монастыря, общим дается столько одежды каждому, и все. То есть в келье должна быть икона, даже более того, были споры, можно ли иметь какую-то церковную книгу личную, даже так. То есть келья практически пустая, личной собственности никакой. То, что тебе дал игумен, благословил, например, может, зимняя одежда, летняя одежда, там пересменное что-то такое белье, икона. Ну, может быть, Священное Писание там или то случайно. Даже более того, да, может быть, это и не, потому что мы читать-то не все умели. А кто умел? Потому что в нашем монастыре было очень развито переписывание книг. Поэтому было такое послушание, переписывание книг. Многие иноки этим занимались и переписывали книги. Ну, вот и все, как бы личное нестяжание. То есть монастырь может быть богатый. И, а тем, кто, вот, например, занимался, были экономы, были казначеи, были келлери, которые занимались внешним. Внешним. Но это было специальная иллюзия, не каждому это можно было. А всем остальным братьям даже запрещалось выходить за стены монастыря. Поэтому личная нестяжательность была на великом уровне. На самом деле в скиту не было личной нестяжательности. Вот почему? Потому что ты, человек в скиту, он живет в своей там избушке, так называемой келье, он сам себя содержит. Вот ты сколько там рукоделия сделал, продал. У тебя есть на руках личные деньги. Например, у Иосифа Волоцкого запрещалось иметь личные деньги. Вообще. А в Нилосорском, хотя говорилось, а как бы, если говорят, нестяжатели, да, на самом деле наоборот, что последователи иосифлян, Иосифа Волоцкого, они лично они ничего не имеют, ничего. Строгий личный устав. Вот. А Нилосорского наоборот. Даже более того. Например, ты занимаешься священник, ты же там столько-то копеечку отдать. То есть они занимаются, они даже платить. Вот ты священник, ты же, тебе платят за то, что ты служишь. Ну, Иосиф Волоцкий такого не могло быть. Тебе, кажется, священник какой тебе платить за это? Ну, что вы говорите? Личная нестяжательность. Поэтому здесь очень большая путаница понятий. Потому что скиту человек сам живет, сам зарабатывает, имеет ли деньги. И за это там он рассчитывается, там кто-то с кем-то. Может нанимать кого-то, чтобы им помочь поработать. То есть должен иметь деньги, чтобы кого-то нанять. Нанять священника, послужить там скиту. Еще что такое. То есть, наоборот, полнейшая путаница понятий.
То есть мы можем сказать, что вот этот исторический стереотип о том, что был спор тех, кто за деньги, тех, кто против денег, это, в принципе, именно стереотип. Было две позиции по тому, как жить монахом, как устраивать монашескую жизнь.
На самом деле
жизнь.
Монашеская жизнь, она, значит, не два имеет направления, а больше. Это общежительные монастыри, скитское жительство и анахоретство, отшельничество, еще как угодно, вот таким образом. То есть разные пути. Потому что Бог к спасению ведет человек по-своему. Это во-первых. Во-вторых, обычно идут отшельники, пустынники, уже люди, которые, ну и в скит, кстати, тоже по большому счету должны идти люди на уединение. Те, кто уже должное время, большое количество лет прожили в общежительном монастыре, научились монашеской жизни, приучили себя к послушанию, к аскетизму, потом можно идти уже на личные подвиги. Хотя есть такое, да, если есть в скиту какой-то руководитель, то, конечно, можно идти начальным туда, под надзор. Потому что сам по себе человек без руководства, монах не спасется. Ну, в школе, где там сейчас уже 11, раньше при мне 10 лет учились, обучались. Также искусство – это монашество, молитва. Там невозможно сам по себе пойти что-то по книжкам, еще как-то. Ну, хотя сейчас такое есть, к сожалению, сейчас в церкви оскуднение таких каких-то великих старцев. Ну, вот недавно, можно сказать, недавно там вот лаврские старцы почили, там кто-то вот в Псково-Печерском монастыре тоже старцы почили. Ну, невозможно самому. Нужен пример, нужен руководитель. Если есть скиту такой, может брать учеников, да, это хорошо. А просто так вот набраться таких вот людей, ну, которые пришли вот так новоначальные, просто без руководителя, в скит, ну, это будет... Это трудно сказать, на какое-то монашество будет похоже. Поэтому, даже уходя туда, тут люди сначала должны прожить в монастыре, потом уже можно, конечно, уйти на какое-то уединение. Даже более того, традиция русских монастырей, именно скиты организовывались при больших монастырях. Вот в русской традиции невозможно монастырю, ой, простите, скиту выжить без большого монастыря. Даже вот скит Нилосорского, он был организован при большом, очень богатом Кирилло-Белозерском монастыре. И можно сказать, что, конечно, он только помогал, и можно сказать, что без Кирилло-Белозерского, я думаю, скит Нилосорского вряд ли бы существовал. При Нилосорском, может быть, да, при такой большой фигуре, я думаю, да. Но после него было бы очень сложно выжить просто скиту самому по себе. Потому что на те копейки, которые они там зарабатывали, рукоделием, невозможно содержать ни храм, ни богослужение. Есть традиция, например, в Греции, на Афоне, да, там вот прижилось такое вот, что они там сами по себе, есть скиты, они сами по себе, да, вот они как живут, да, и вот так Господь или Матерь Божия благословляет, я не знаю. Вот да, они как-то могут существовать сами по себе, но это Афон, это уже другое дело.
Вот мы часто, когда говорим, мы имеем в виду люди не монахи, не живущие даже как послушники в монастыре, а скорее так смотрящие из своей мирской жизни на монастырь со стороны, употребляем выражение «уходить в монастырь». Я слышал не раз от самих монахов такую фразу, что «в монастырь не уходит, в него приходит». Вот как вы это оцениваете? Как вам эта мысль кажется близкой или нет?
Я не знаю.
Ну, речь о том, что нам кажется, что вот был человек, вот он нормально жил, потом что-то у него случилось, плохое.
Ну, это же другое совсем.
Там несчастная любовь или что-то, и вот он ушел
в монастырь,
чтобы как бы закрыться от мира, чтобы оградиться, как некоторое такое жест отчаяния. Вот он ушел в монастырь. А ну, люди такие... говорят, нет, я прихожу в монастырь искать, это позитивный путь.
Да, да. Ну, вот в этом плане, да, но люди, которые просто уходят в... своих проблем, там, отверженной любви какой-то, еще чего-то. Но на самом деле такие люди там долго не выдерживают. Они, потому что монастырь – это другой образ жизни, другой образ мысли, ну, другой совсем. Многие сталкиваются с тем, что там приходят, ну, некоторые сразу, ну, не понимая, приходят, нет понятия для чего и как, что там жить, приходят, ой, я думаю, здесь это самое, живут только святые, а тут такое увидел там. Ну, монастырь еще по-другому называется лечебница. Люди приходят своими недугами внутренними, ну, не внешними, хотя некоторые скрываются и от там, наркомании, пьянства, еще что-то такое. Ну, это тоже как бы, тоже такой нонсенс, сколько непонятно это. Вот. Монастырь, на самом деле люди должны действительно уходить, зная, куда они идут. Приходить или уходить, ну, тут можно нагружать слово «назвоз», «нагрузка», это слово тут, дело, суть не в этом. А, конечно, преподобный Иоанн Лествичник, игумен Синайский, говорит несколько, как бы, путей, почему люди могут уходить в монастырь. Первое – то, что от тяжести своих соделанных грехов люди к покаянию как бы хотят искупить таким образом свои грехи. Кто-то уходит в следующий путь. Почему? Потому что он тоже, например, мог согрешить что-то, и он выходит как работодатель и говорит, вот я вот буду трудиться в монастыре, работать, и за это меня Господь Царство Небесное. Ну, то есть как бы такие вот рабочие отношения. А самое главное, кто уходит человек, это по любви к Богу. Не думает, что он там будет что-то раб, как раб последний трудиться Богу, и за это Господь его помилует, простит, еще каким-то... То есть, конечно, в первую очередь главное – это уход по любви. Хотя потом он замечает, что он видел еще другое, которое люди случайно оказывались в монастыре, и почему-то приживались, и потом приносили Богу. Потому что у Бога, как бы сказать, судьбы, как это самое, бездны много. Поэтому как ведет своими путями, говорит, бывает по-разному приводит.
Архимандрит Сергий Воронков, наместник Иосифа Волоцкого Ставропигиального мужского монастыря, сегодня проводит с нами этот светлый вечер в студии Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».